память сердца.
Здравствуйте, уважаемые слушатели Иркутского радио. Вашему вниманию передача «О память сердца». Напомню вам, что 15 июня исполняется 20 лет, как ушел от нас Ростислав Владимирович Филиппов, поэт, публицист, журналист. Личность, безусловно, неординарная, человек, который внес в развитие культуры и журналистики огромный вклад. Сегодня в нашей студии вспомнить друга, коллегу, соратника. К нам пришли заслуженный работник культуры России, журналист Павел Кушкин. Здравствуйте, Павел Григорьевич.
Добрый день.
И писатель, журналист, член Союза писателей России и Союза журналистов России Владимир Павлович Максимов.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
Я благодарна, Павел, вам, что вы вновь в нашем городе. Многие, конечно же, знают, что каждый год много лет, уже 37-й раз в этом году, вы проводите, организуете турнир памяти Льва Петровича Берменова. Я не могла вначале об этом не сказать, потому что сейчас вы живете в другом городе, и вот так совпало, что вы, как организатор турнира в очередной раз здесь, на Иркутской земле, но именно в данном случае вы, как друг, как ответственный перед памятью о Ростиславе Филиппове, именно озвучили и напомнили всем нам, иркутянам, что вот на календаре такая важная дата.
Человека, скорбная, конечно, дата, да, но памятная.
И не говорить об этом мы не можем. И, конечно, сегодня вы люди, которые с ним и трудились, жили, отдыхали, много воспоминаний накопилось, были и статьи, и книги у каждого из вас. И я думаю, вот в эти дни, когда мы о Ростиславе Владимировиче говорили, наверняка какие-то особые эпизоды вспоминались, потому что большая жизнь за плечами. Вот 20 лет прошло, на самом деле, когда вот мы вспомнили об этом, даже, честно говоря, не верится, вот насколько. Вот нашему радио 30 лет в этом году. А 20 лет мы уже без Ростислава Филиппова. Хотя он, конечно же, не раз бывал вот непосредственно в этой студии за этим столом.
Более того, я хочу сказать, что последнее свое интервью он дал именно на этом радио. Потому что он говорил, и я говорю всем радиослушателям и всем чиновным людям, что это радио очень домашнее, очень хорошее, очень прекрасное. Его многие слушают, и здесь прошли такие передачи с такими людьми, которые... Ну, свет не видел, как говорится. Поэтому он согласился, он уже был больной, и его Сережа Корбут, поэт, и Александр Станиславович Маджаров, профессор, историк, просто сюда доставили.
Вот я хочу добавить, насколько его человеческая вот натура, его доброта, это, он ведь великий был и ростом, и физически, и великий поэт. Как-то, знаете, ему слово предоставили, говорит, слово имеет метр. Иркутская журналистика, он так идет, перешагивает, говорит, не метр, а 2 метра. Зал.
С юмором у него, конечно, все было в порядке.
Человек, который никогда ни при каких ситуациях владел всегда собой, всегда знал доброту, но иногда мог и врезать, как говорится, этим чиновникам, которые у нас не понимали.
Ну, в смысле, образно говоря.
Образно говоря. Ему...
Ну, словесно, Паша, имеет в виду.
Да, он
не... Бить не бил, но он, словом мог припечатать.
Он добрый человек по натуре своей. Он готов был снять всякую, как говорится, последнюю рубашку, поделиться.
Писательская организация ведь тоже на руководящих постах был.
Как он был ответственный секретарем. Писательскую организацию возглавлял много лет. Но я-то не могу говорить о писателе, потому что Володя может сказать только, потому что я же не писатель, а мы же с ним 5 лет работали в Союзе журналистов. И когда как-то я пришел в Союз журналистов, в дом Шкабатора 10, умирающий союз, дом купеческой важности, такой великий, двухэтажный, в развалинах. Мы сидим, и я зашел, говорю, как раз я вот...
Все комнатки сдаются, да, то стоматологу,
да,
то
после,
еще кому-то.
После Восточки, я говорю, так надо, говорю, возвращать дом к жизни. Он говорит, хорошо тебе ты там проводишь турнир первый, на тебя спонсоры, а тут кто нам ни копейки не даст? Ну, никто. Как это никто не даст? Да столько у нас друзей.
Павел Григорьевич, напомните, какой это год был?
Это 1999 год. Ну ладно, он говорит, ну, Исаков Саша был. Они выпускали газету «Иркутская культура». Замечательная газета, если помните.
Да я печатался там много раз.
Я когда читал, думал, надо, чтобы ее любили все, понимаете? Она же чисто такая литературная была. И как ее делали-то от души? Да, могли за рюмкой чая выпить. Я зашел, холодно. Свои журналисты отключили свет, все, нет ничего. А сидят эту газету и делают. А какую газету-то делают? Дай бог сейчас им дай хоть что, хоть тысячу, миллионы денег, они такую газету когда сделают. Потому что это души, что это действительно были великие профессионалы и делали эту газету, чтобы она действительно...
Нет, ну, то есть иркутская культура соответствовала своему статусу и названию. Она поднимала культуру Иркутска. Это было стопроцентно и неоценимо.
И люди ценили, конечно, это. И потом, ну, когда мы придумали, что как надо восстанавливать к жизни, возвращать свой журналист, все-таки самое, при всем уважении к писателям, ко всем художникам и так далее, но журналистка, конечно, самая многочисленная, самая массовая. И у них нет фактически хорошего дома, нормального дома. Я говорю, так, ну вот и мы вот так сели, подумали, как и вот его избрали на конференции председателя, у меня ответственность старем, и мы начали работать. Ну и тогда вот и Борис Александрович Говорин помог нам, когда увидел, что действительно своих журналистов нужен, и дом журналистов надо спасать. Все-таки так нельзя доводить только. И вот потом мы придумали этот фестиваль прессы. Замечательный фестиваль был.
Золотое перо.
Золотое перо. Первое золотое перо мы вручали Борису Ивановичу Новгородову, который в Восточке работал. И он как-то, не знаю, кому, много людей, которые заслужили золотое перо. Вот сидит Ростов, говорит, слушай, сидишь никак. Слушай, что я думаю? Ты журналист, ты и придумай. Кто ты лучше знаешь? Я говорю, Говорин. Мой говорю, извините, Борис Нилович Новгородов, лучший обладатель будет золотой. Это лучший, потому что из биографии солидно, и то, что человек сделал, и журналист вообще от Бога был. Я только иногда вот смотрю на этих людей, которых от Бога, но почему-то они мог в любой центральной газете мог работать, его взяли с руками. Но вот ему как-то вот не надо, он тут приземленный, насколько вот Борис Нилович, я Новгородов говорю. Да мне это охота, и он к нам приходил, свои журналисты, потом у него были трудные моменты, мы всем помогали. И, конечно, Борис Нилович Новгородов помогали, и таким, как он. Потому что дело своих журналистов – помогать своим коллегам. И, во-первых, поддерживать своих журналистов, чтобы он был на высоком уровне, и помогать. Наша задача была всегда помогать. Все районки, городские газеты, как вы знаете, переживали трудные времена. А тогда что ни напиши, мэр или там кто глава, раз к ногтю, они называют, вы приезжайте, давайте как-то вы рулите. Мы приезжали с Ростиславом, любой мэр. Ну, мэр это как к нему? При виде только одного Ростислава у них сразу. Так какие проблемы? Да мы решим эту проблему. Тут ничего...
Ну
ничего.
Да, газеты же закрывались одна за одной. Нет. Как осенние листья падали.
Редактор выгоняли. А тут мы когда... Все, и очень легко, оказывается, можно было урегулировать вопросы, но надо все-таки было обладать такой личностью, как Филиппов. Он же никогда говорит, да вот мы там... Он говорит, там мэру или кому, или пэру, извините. Ребят, давайте подумаем. Что мы тут копья-то ломаем? Чего тут не надо никаких амбиций? Надо, чтобы дело было выигрыше. И он как-то так двумя-тремя словами убеждал любого мэра или там любого начальника, что так надо. Когда мы уезжали, наступал мир между редактором и властью этого места. Вот это для этого союзный... Ну, союзы писателей там других у них. У них не было таких же все-таки. Там же нет на местах союза писателей. Тут у них другая задача. Ну, и он и там ведь решил. Но это уже не мое. Я же влез, никуда мне не полагается.
Дело в том, что если по хронологии брать, мы сейчас взяли, вот еще раз обозначим, да, 1999 год. Да. Такие серьезные времена, которые потрясли наше общество, 90-е. И вот проблемы, связанные с этим. Ведь если пролистнуть страницы вашей общей биографии и Союза писателей, и Союза журналистов, вот вы люди, которые с ним, с Ростиславом Филипповым прошли большой путь. Вот так, если пленку отмотать...
Огни и воды прошли, так, мягко говоря.
В том числе, конечно. Если пролистать, я говорю, страницы и отмотать пленку, да, как выражаются кинематографисты, вот как, если повспоминать юные годы, дальше более зрелые, вот что вспоминается сегодня,
ну,
по прошествии 20 лет со дня ухода уже?
Что Паша по скромности умолчал, что Ростислав Филиппов сказал, что да, союз журналистов нужно восстанавливать, но восстанавливать его нужно с бара. И это было верное решение, потому что потом в этом баре собирались на день печати 13 января многие журналисты, там была жизнь.
5 мая, прежде всего, потом уже 13-го.
13-го, я помню, собирались все в Старый Новый год, журналисты, СОБКОРы все собирались именно в этом баре. Точно так же он поступил, когда стал председателем Союза писателей. Он сказал, что в Союзе писателей это просто неприлично не иметь бара. И открыл бар. И я, для меня Ростислав Филиппов, он мой проводник в большую литературу. Потому что я вспоминаю, что когда я дал свой первый рассказ, он назывался «Рекорд в подарок», и мне он казался прекрасным. Гурулёву, он был тогда редактором «Сибири», и он сказал: «О, это все затянуто, это все размыто, прочее. Я не стал... Ты выправи то да сё». И там я не стал ничего править и оставил. И потом выбрали Филиппова редактором журнала «Сибирь». И я вспоминаю, он мне звонит и говорит: «Старик, нашел какой-то второй экземпляр твоего рассказа шикарного, мы ставим его в третий номер 1984 года». Вот ты говоришь, пролистать. Вот я с это... И опубликовали этот рассказ, и я когда приехал, у меня первая публикация в журнале, в солидном. Ну, до этого в Эстонии выходили у меня рассказы в переводе на эстонский язык, но там как-то, ну, все-таки Таллин, это где-то далеко. И я приезжаю к нему, и он мне дает журналы, несколько журналов, и у него книжка вышла, которая его стихов в Чите. И я говорю: «Вы мне, может быть, книжку подарите свою, Ростислав Владимирович?» «Конечно, подарю». Берет книжку экспромтом. Он был мастер же экспромта великолепный. Он пишет: «Писать рассказы лучше, чем стихи. Поближе гонорарные верхи». Потому что тогда еще платили гонорар. И он также мне отдает эту книжку. И много раз мы с ним потом общались, разговаривали на разные темы. И в Ангарске он приезжал, к Кабенкову Анатолию они дружили. И выступали мы с ним вместе. И он всегда был очень легкий человек. И я вспоминаю, когда Женя Якушенко, мой друг, написал на его стихи песню. Вот, кстати, на твоем дне рождения, Жанна, Куменко спел песню Филиппова. «Когда наступит май, тра-та-та-та-та-та». Насколько она лиричная, насколько она трогательная.
Ну, да. раз песни тут... заговорили, может, ну, мы обязательно сегодня послушаем.
А тут Якушенко, я если, не знаю, есть она у вас или нет, он написал такую проникновенную песню, но она получилась проникновенной именно потому, что стихи проникновенные. Я вспоминаю: «А когда тает под снега черная зеленая земля, отыщу я где-то возле брега лодку для места для постройки корабля. Будет март посередине мая, будет в осень уходить апрель, все равно возникнет небольшая, славная такая корабель, как по волнам, по вершинам сосен поплыву куда-нибудь за край. Ты куда? Никто меня не спросит, и ответить некому, прощай».
Вот. Спасибо, ну, спасибо, Владимир Павлович.
Ну, ты же не первый и не последний человек, там, поэт и писатель, кому он дал...
Путевку, да, в жизнь, да?
Конечно, конечно.
Вот Володя Корнилов же с братка, знаешь?
Да, я знаю, мы с ним учились в Литинституте вместе на одном курсе.
Он вспоминает, говорит: «Ну, для меня Филипп вот как отец родной».
Конечно.
И когда он приезжал, в Союз журналистов приходил, я вспоминаю Союз журналистов, они могли ночь напролёт сидеть. Не знаю, чай пили, конечно, там, и о стихах.
Не, ну, чай у Корнилова, честно говоря, производство совершенно другого и очень крепкий.
Ну, это же их лично, ночь уже не мог с ним быть, но они в стихах могли говорить целую ночь.
Да.
Их вообще не волновало, что там, чай или еще там покрепче, что такое. Но зато все же от сердца, от души. И он ему, а когда первые стихи ему, как вот я помню, Володя Корнилов с его воспоминанием, он ему принес стихи.
Кузнец,
да,
Корнила.
Да, Корнила.
Кузнец Корнила, у, да, него кузнец. Первые стихи.
Он говорит, ну,
про своего предка.
Он говорит, это, ну, неплохо, говорит, написано. Он говорит, ну, знаешь, говорит, сама говорит, ты, говорит, только не зазнавайся, вот это быстро закончится. И вообще я тебе советую, езжай, говорит, в Москву учиться в литературный институт.
Вот мы с ним на одном курсе учились с Володей.
Вот мы, видимо, там и все. Да. И он поехал, он говорит, я мне в голову не пришел, чтобы учиться в институте, в Москве тем более. Кто? Он ему дал рекомендацию, езжай, тебя там встретили, друзья. И потом, и когда он...
Там тогда Шугаев еще преподавал, наш писатель сибирский.
Да, Шугаева хорошо знал, я с его женой работал в молодежной газете. И когда у Володи Корнилова вышла вторая книжка, или первая даже книжка, ему кто рекомендацию дал, из писателя Филиппов? Он об этом помнил. И я думаю, таких людей очень много было. Кому Филиппов?
Нет, он многим помог. Я говорю, у него душа была такая же огромная, как он сам. И я думаю, что вот самый гимн Сибири написал именно Филиппов. Хотя это маленькое небольшое стихотворение. «Скучные сибирские вокзалы с цыганьем с семи и до семи, скучные сибирские базары с темными кавказскими людьми, и живут в Сибири только дуры и, конечно, только дураки, ведь кругом низкие температуры». И ужасно цены высоки. Про себя я тоже точно знаю, что сибирский валенок — дурак. Но Сибирь — страна моя родная, и с нею не расстаться мне никак. То есть в нем всегда был юмор какой-то такой
такая
тонкий.
Такая доля иронии, конечно,
да.
На самом деле чувство очень глубокое.
Да.
Да, он любил...
Это не частушечка, это... потому что, как он написал о своей матери, когда он в Самарканде посетил ее, в свой приезд в Самарканде, у него родители похоронены там, и он, я до сих пор вспоминаю, думаю, больной человек был уже, Филиппов болел, а он написал: «И пойдем мы с тобою дорогою вечной, там, где шелковый путь переходит во Млечный». Ведь шелковый путь проходил через Самарканд из Китая, а тут во Млечный.
Подожди, Володя, почему же тогда он поехал с этим? Он не говорил, что он в Самарканде. Он же поехал в Ташкент. А
но она похоронена-то под Самаркандом у него. Он мне говорил, что мать у него и отец похоронены под Самаркандом.
Говорит, я поеду сейчас по...
Ну, они у них были там в Узбекистане, и в Ташкенте они, по-моему, и в Самарканде. Но это уже не имеет никакого значения.
Тут я
сказал,
что он в Ташкент поехал, чтобы поклониться праху, а ты говоришь Самарканд. Тут как-то что у нас не получилось такое. Тут как-то
Паша, это никого не интересует. Самарканд, там прочее. Это Узбекистан, Средняя Азия. Вот он поехал в Среднюю Азию, мы можем сказать, поклониться праху своих родителей. И написал такую... Здесь же мы говорим не о том, не о географии, а о творчестве. Как он сумел так написать вот о своей матери, усопшей уже, там, где шелковый путь переходит во Млечный, то есть в небо он уходит, и он как бы с ней уходит.
Нет,
вот
это,
в чем дело.
Это конечно.
Это, я не знаю, это, чтобы такое написать, это надо быть очень талантливым человеком.
Поэтому даже вот больной поехал, чтобы отдать последнюю дань своим родителям. Вообще это он великий человек, я говорю, во всех отношениях, и в человеческом плане, и в творческом плане. Таких я сейчас, знаете, я все-таки журналистки много лет прожил. Да и своих коллег, с кем вот я общался, мне трудно ее с кем-то либо сравнить. Но если брать по совокупности, и по человеческим качествам, и по творческим, я думаю, что он был один из самых таких, на которых можно было действительно, как, ну, громко можно сказать, равняться. А почему бы нет? А у кого учиться-то, если не у таких людей? У таких и надо учиться и брать лучшее, что они могут. Конечно, как-то Борис Александрович Говорин сказал, мол, да, он, мол, был разный, говорит, и у него там он мог, ну, говорит, ну, без таких просто, говорит, трудно жить, это же, говорит, просто наша...
Скрепа.
Правильно, без таких, как Филиппов.
Я не знаю, как у Паши, но у меня всегда улучшалось настроение, когда я их видел, выходящих из Союза журналистов, они там обычно долго засиживались, потому что работы было много, но они шли вдвоем.
Мы только чай пили,
Они шли вдвоем. И у меня всегда улучшалось настроение. Я смотрю, Филиппов идет, они о чем-то беседуют, прочее. Паша с ним, они так горячо спорят о чем-то. И это всегда было, я думаю, какие увлеченные люди. Вот они даже здесь, выйдя уже, они все пытаются что-то изменить. изменить мир этот к лучшему.
Вот я думаю, со стороны слушателей так вопросы возникнут, потому что, когда говоря о Союзе журналистов, да, Союзе писателей, да, везде это, и о Доме актера, когда говорят, да, все вспоминают бары.
Да.
Ну, мы, собственно, конечно, не призываем ни в коем случае к злоупотреблениям, чтобы, я имею в виду, наши слушатели понимали, о чем, собственно, речь, потому что вы акцент на этом делаете.
Нет, нет. Что говорю,
это Филипп, такая это маленькая говорит, деталь.
Володя, знаешь, он говорит, бар – это красный уголок, где должны люди общаться. А так, ну как вот, в баре посидели, уже по-другому говорят, как-то раскрепощаются люди, говорят честно, искренне, там все. И там где-то истина находится. Оно не в вине, конечно, истина, она вот в добрых наших отношениях, когда там все раскрывается. Бар для этого служил, чтобы помогать нашим людям.
Не, но это все равно маленькая деталь. Это не основное.
Да.
Что бар в Союзе писателей, что в Союзе журналистов, что где в Доме актеров. Это все-таки маленькая деталь, где люди могут собраться и раскрепоститься. Но не основное, потому что основное все-таки делалось и в Союзе журналистов, и в Союзе писателей. Это творческий какой-то процесс, это основное. И выходили книги, и у Ростислава Филиппова, вот эта «Красная его сотня», еще. И еще я хочу сказать хорошее слово очень Марку Демидову, который всегда вспоминал день упокоения Ростислава Владимировича и приходил в Союз, и мы всегда вспоминали там, устраивали какой-то вечер и прочее, но, к сожалению, он тоже ушел в мир иной. Вот. И хорошо, что Паша, вот приехав из Краснодара, вспомнил об этом и дата, и мы сегодня можем о таком человеке, хорошем, порядочном, поговорить, потому что, к сожалению, порядочных людей не так уж много.
Он, конечно, разный был.
Это, ну, разумеется,
как человек,
мы все разные.
Да, мы все, ну, как, ну, это был великий человек, конечно, и... И как некоторые говорят, а что там 20 лет прошло? Ну, не 20 же лет, там, не юбилей же у него. Да каждый год, просто без него это... Мы даже каждый год вспоминать о нем.
Не, ну, разумеется.
Каждый год.
Если как мы... Шукшин говорил, без меня народ не полный. И я могу сказать, что и без Ростислава Филиппова народ не полный.
Спасибо. Я точно так же думаю, что зря мы так как, ждем какие-то даты, там, юбилеи. Да не в этом же дело. Мы должны этого человека помнить и каждый год вспоминать об этом. Тогда у нас что-то доброе будет оставаться. Когда мы ничего не помним и никого не помним. Видимо, там верхак...
Мы думает, Ивана не помним еще раз.
Да, да. Там верхак думает, что так и должно быть. Нет, не так должно быть. Мы должны помнить доброту, помнить тех людей, которые оставили после себя глубокий след, яркий след.
Ну, это...
Тогда мы сами будем лучше, и чиновники будут лучше, если они будут помогать нам.
Это еще в православной притче есть такой термин, где память есть, там смерти нет. Вот, потому что если помнят человека, и человек умирает в последний раз тогда, когда о нем забыл самый последний человек уже, который его помнил. Все это уже настоящее. А где память есть, там смерти нет.
Конечно, мы можем восстановить какую-то частицу памяти. Мы же не можем так за всех говорить.
Не, разумеется.
А если бы, конечно, может, пришли бы еще какие-то люди, может, в другой раз придут. Не обязательно в день в этот. Можно потом собраться и вспомнить Ростислава Владимировича. Ну,
связь поколений, она однозначно должна присутствовать. Да. А Ростислав Владимирович, он в одном лице, как мы уже говорили, поэт, писатель и журналистские братья, и вот он... Очень
ну и он был
сделал,
очень
да.
хороший тонкий критик, кстати, театральный. У него ведь театральная критика очень тонкая, ее очень все ценили. И я вспоминаю, что когда я читал его статьи о театральных постановках, они были очень глубокие и очень точные. Вот как он разбирался в театре, это вообще просто редко. Какой театральный критик так сможет?
Директор нашего самого великого, ну, нашего большого театра Иркутского, он... Всегда вспоминает о том, как Филиппов критически некоторые оценил вещи.
Да, да.
И он никогда не видел, говорит, потому что он говорит, не с какой-то там что-то, ну...
Вы о драмтеатре нашли.
Да, о нашем драмтеатре.
О Бахлопкове.
Да. И он говорит, потому что он до истины доходил. Спокойным языком объяснял, что вот так вот надо было лучше бы. Никогда не критиковал, там, говорит, он, надо знать, так, не учил. Но после его слов, говорит, как-то и все актеры, и кто там причастен к этим спектаклям, понимают, да вот так надо было.
А Анатолий Андреевич Стрельцов,
да,
это его
да,
слово, да?
Да, Анатолий Андреевич Стрельцов, он о нем очень высокого мнения, если бы вот был, он бы повторил. Потому что, ну, я думаю, у нас будет еще повод, может, встретиться со Стрельцом, и, может, на вашем радио замечательном, потому что раз Филиппов здесь был и выступал, и говорил сам, то до Мастерцова тоже можно прийти и сказать то, что мы сегодня сказали, только дополнить более широко там, ну, какое-то свое мнение высказать.
На самом деле, вот об этой встрече здесь, в этой студии, это буквально за несколько месяцев, вот за месяца 2-3 до его ухода, он прекрасно осознавал свое состояние, он прекрасно понимал, что это, возможно, его последнее публичное выступление, оно, знаете, такая тихая исповедь, по сути, была. То есть они в разговоре с Александром Маджаровым коснулись вот очень многих важных тем. Она разделена на две большие части, то есть это два эфира заняло. И он вот в таком спокойном, размышлительном состоянии был. Размышления
и сколько стихов он прочел своих.
Да, и мы периодически, вот благодаря радио, во-первых, можем слышать его голос, его итоги жизни, потому что человек вот в таком уже состоянии, осознавая, что скоро будет этот переход важный, он очень откровенно говорил, и при этом не было какой-то суеты, паники, то есть обид или что-то. Понимаете, он был в таком достаточно благостном состоянии, несмотря что физически ему было тяжело, вот, но он был очень в таком здравом именно состоянии духа.
И вот это, кстати, огромное преимущество радио, когда можно услышать голос человека, ушедшего давно, и его размышления. Я всегда об этом думаю. Ну, газету не каждый перечитает, а здесь огромная аудитория у вас, все-таки у вас есть своя аудитория. Те, кто любят городское радио. Вот я, например, уже больше 20 лет с вами связан, я всегда говорю, что лучше радио у нас в области нет.
Спасибо, поэтому... Володя. Ну, мы, конечно же, всегда с уважением относимся ко всем нашим коллегам. Угу. Имеется в виду, есть какой-то определенный, скажем так, стиль, может быть, да, или какая-то сверхзадача, которую
у вас такой очень собой. Домашний, хороший стиль. Приходишь как к хорошему другу, с которым хочется тебе поговорить, причем не просто побалаболить, а поговорить откровенно, на какие-то затаенные мысли высказать. Это очень важно.
Да, я добавлю. Знаете, в газетном интервью можно, ну, написать так. Говорил он, не говорил, как докажешь. А когда по радио говорит человек, это он, говорит, уже не добавишь, не изменишь. И тут будет истина. Вот она, действительно, от него она идет. Да, я всю жизнь проработал в газете и знаю, что можно сделать, что можно нельзя. Там все, что угодно можно сделать. Написать. Как докажешь потом? Что доказываешь? А тут по радио сказал человек, так оно и значит.
Да, и мы не раз повторяли эту беседу, на самом деле.
И хорошо делали, и правильно делали.
Люди очень душевно, конечно.
Знаешь, я должен добавить такое, знаете, вот я тоже обращался к некоторым, говорит, а кто ему такой Филиппов?
За 20 вот эта лет... связь прерывается, видите?
Ну так это плохо. Так
я тоже говорю, что хорошо, конечно, плохо.
Нет, я не о том смысле,
просто
я
не о том. Недавно вот столкнулся.
Я говорю, это нравственный момент такой, нравственный момент.
Павел именно недавно общаясь вот с журналистами, уже другого поколения, видите, уже кого-то забывают людей. Или не знают, вернее.
Да нет, они просто делают вид, что они уже им такое ощущение, что они вроде живут уже в другой эпохе. Им наплевать то, что было. Вот это самое страшное. То, что было, нельзя этого забывать. Как мы говорим, да, надо говорить о будущем. Он говорит, ну а будущее-то, если не на чем учиться, если нет людей...
Нет, если нет фундамента, на котором строится будущее, то все завалится.
Все эти газеты гибнут. Почему? Потому что они не помнят ничего и не хотят помнить. Я в упрек некоторым своим коллегам, хотя всю жизнь проработал, так нельзя работать, ребята. Вы пришли в газету, зайти... И, верно, помогать тем, кто сделал благо для Иркутска, для города, для области. Вот они ради кого должны работать. И они, конечно, не ради там, тех, кто раньше. И сейчас так же должно быть, что они должны поддерживать людей, которые делают большое дело для города, для Иркутска. Иначе тогда у нас все... Мы так все можем забыть. Да нет, мы не помним. Вот это, я говорю, плохо, что не помним. Стараемся делать вид, что не помним. Этого нельзя делать.
Ну вот сегодня, в День памяти Ростислава Филиппова, вот что бы вы ему сказали вот по прошествии этих 20 лет расставаний? Наверняка он-то с вами всегда, и наверняка вы мысленно с ним беседуете. О чем?
Я сказал бы Ростиславу Владимировичу самые главные слова. Я не знаю, как он относился к вере, но я, как только он ушел в мир иной, я 20 лет каждое утро молюсь за упокоение его души. каждый день. Стал это для меня. И я его каждый день вспоминаю. И, к сожалению, список тех, кто ушел, моих друзей, писателей, Ким Николаевич Балков, Юра Балков, вот Филиппов и так далее, он становится все больше и больше. А выключить их из молитвы я не могу, потому что я понимаю, что, может быть, вымолить можно любого человека, какой бы он грешный ни был. Поэтому я продолжаю за него молиться. Поэтому, Слава, я за тебя молюсь и надеюсь, что мои молитвы тебе помогают.
Ну, я хочу добавить, что мы каждый год, он похоронен в Пивоварихе. Я каждый год с друзьями. Ну, не обязательно в день его. Мы просто, когда есть возможность, мы приезжаем к нему на кладбище, ну, наливаем по рюмочке и просто стоим. Что говорить? За него сказали и поэты все, его помнят, и мы стоим и думаем. Какой ты все-таки великий человек, и ты остаешься на нашей памяти. А говорить слова, мы там просто молчим. Вот это наша память. Мы знаем, что мы его любим, мы к нему относимся, как будто он с нами. Вот это, вот, а знаете, как его не хватает? Даже я уже столько, 22 года не живу в Иркутске, а так это иногда так берет, такой, сейчас бы со Славой встретились, пообщался, посоветовался, как вот Слава поступить в такой ситуации.
То, ну, и стоит, такой уникальный человек.
Остается только вот приехать так на кладбище, выпить рюмочку за его покой. И там рядом похоронена Вера, жена, которая выпустила замечательную книгу о нем.
Вера Сергеевна. Да. Вот у нас здесь всегда в редакции ее портрет стоит.
Она мне как-то звонит, я уже не жил в Иркутске, она говорит: Паша, вот я готовлю книгу, ты можешь что-то оставить написать? Ну, написал там 20 страниц, у меня было искусство. Ну, дело не в этом. Она потом: ой, спасибо тебе. Я говорю: да там у тебя великий писатель Распутин. Говорит:
я, к сожалению,
при чем
не это? Успел ей
при чем тут это, говорит. Мы же, говорит, каждый о нем сказал, говорит, пусть даже, говорит, 2-3 страницы, дело не в количестве страниц. Это уже из этого книга состояла. И книга эта замечательная. Она у меня есть, конечно. Я там, у меня было несколько, я все пораздавал. И вот когда вот, как мы говорим, нам вот мне скучно, что не скучно, грустно, потому что я беру эту книгу, читаю, наливаю рюмочку, честно говорю. Говорю: Слава, я с тобой. Бабах. И мне как-то полегче.
Дело в том, что Вера Сергеевна для сохранения памяти о своем супруге и коллеге, и, потому что она ведь известный наш журналист замечательный, и писала она, конечно, тоже к культуре прямое отношение имеет, и многие ее, конечно, помнят. Для сохранения памяти о Ростиславе Филиппове многое сделала, и книгу, и вот была очень так серьезно переживала, чтобы сделать достойно место захоронения памятника, и
я
в итоге их похоронили.
Я участвовал в этом, потому что там не так просто, похоронить было, там очень сложно, но похоронили там.
Переделать слова Вячеслава Иванова, я бы сказал так: дорогой Ростислав Владимирович, я по вам скучаю, нам бы с вами встретиться, да попить бы чаю, вы бы говорили, а я, поразвесив уши, слушал вас и слушал.
Замечательно, хорошо. Да, он должен чувствовать там, что мы с ним рядом, ну, не в физическом состоянии, а вот мы мыслим.
В духовном.
Да, мы в духовном мыслим.
Есть мир материальный, есть духовный.
Да, да. А что такое материальное? Так все проходящее.
Я уверена, что вот сейчас у многих в сердцах иркутян вот эти чувства, вот эти мысли, они откликнулись, безусловно. Кто знал лично, кто знаком с творчеством Ростислава Филиппова, я уверена, что они присоединились к нам.
Да, душевно.
Душевно, конечно. Поэтому сегодня вспоминаем добрым словом.
Спасибо, Радий, лично тебе, лично нашему редактору, который нас пригласил на эту беседу. Знаете, не так часто. Вот. Спасибо тебе большое, что мы вспомнили о святом. А Слава был святой человек. Я вот честно говорю. А мы вспомнили о святом.
Спасибо, дорогие друзья, уважаемые слушатели. Сегодня в передаче «О память сердца» Ростислава Филиппова, поэта, публициста, журналиста, вспоминали Павел Кушкин и Владимир Максимов. Его друзья, соратники, коллеги. Спасибо и до новых встреч в эфире.
До новых встреч,
всего
дорогие
доброго.
Радиослушатели.
Всего доброго.
Из-за ущелий, из верхов Саяна, сказать, что жизнь моя непостоянна. На склоне века старшего чужим, и май, как белый дым, любви. И снова мне, когда приходит май, когда из-за Байкала наплывает так неуютно на земле бывает, что хоть земли куда-нибудь съезжай. Когда приходит май, когда приходит май, и мы там, и места не найти, как будто брошен всеми, даже Богом, и тайно передумаешь о многом, и вся душа как будто заперти, и места не найти, и места не найти. Цвет надежды, живой зеленый цвет, не выцветший в березах и рябинах, всем ярым соком вызревшим глубинам, из почек будет вытеснен на цвет, живой зеленый цвет. Когда у дома, у порога рядом, я встречу простодушным детским садом, таких веселых солнечных лучей, отрада для чей, отрада для чей.
Память сердца.